Урок 7. Поклонение Творцу. Памятный стих. «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение Иоанна Богослова, 4 глава, 11 текст. Мы воспринимаем многие вещи как должное, потому что они всегда доступны. Солнце, небо, воздух, земля под ногами и так далее. Это относится и к самой жизни. Как часто мы задаем себе вопросы о ее происхождении? Согласно научным теориям, Вселенная возникла случайно, без первопричины и без вмешательства сверхъестественной силы Создателя. Мы же, будучи членами Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, верим, что наша Вселенная существует потому, что Бог-творец сотворил ее и все формы жизни, ее наполняющие.
Воскресенье, 7 мая. Друг в беде. После своего вознесения на небо Иисус посетил последнего из живущих апостолов на острове Патмос, куда и он был сослан римским императором Домицианом. Прочитайте книгу Откровения, 1 главу, 9 текст.
«Я, Иоанн, ваш брат, всегда разделявший вместе с вами испытания ваши, как и вы, обретший в Иисусе царство и силу вынести все, был за Слово Божие и свидетельство об Иисусе в ссылке на острове Патмос».
Какое послание содержится здесь для тех, кто стремится следовать за Иисусом в этом мире? Как вы считаете, почему тех, кто стремится в точности соблюдать Слово Божье, окружающие часто не понимают и даже притесняют? Как можно утешить и ободрить тех, кого притесняют за истинное поклонение Богу? Находясь вдали от своей семьи, друзей и общины единоверцев, Иоанн не остался один в стесненных обстоятельствах. Его посетил небесный гость и принес ему весть непосредственно от престола Божьего. Это весть надежды для каждого поколения, но особенно для Божьего народа последнего времени. Эта грозная и ободряющая весть дана, чтобы мы могли подготовиться к испытаниям последних дней. Поклонение – главная тема книги Откровения. Мы были созданы как поклоняющиеся существа. Каждый из нас поклоняется чему-то или кому-то. Но истинное поклонение, поклонение Творцу, наполняет нашу жизнь такой целью и смыслом, что мы готовы переносить невзгоды и даже умереть. По мере приближения к концу земной истории, кризисов будет становиться все больше, и тогда слова о том, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие», обретут для нас реальный смысл. Если Иоанн и другие верные служители Бога сталкивались со страданиями и невзгодами, как нам следует относиться к страданиям за веру?
Понедельник, 8 мая. Поклонитесь Создателю. Прочитайте книгу Откровения, 14 главу, 7 текст.
Он громко взывал к людям: «Благоговейте перед Богом, воздайте Ему славу, ибо пришел час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и вод источники».
Чем заканчивается весть первого ангела и к чему призывает эта весть? Весть первого ангела заканчивается громким призывом поклониться Творцу. Этот призыв особенно важен сейчас, когда большая часть представителей научного и даже христианского мира стали приверженцами эволюционного учения, которое не имеет ничего общего с Библией и христианством. Если считать эволюцию правдой, тогда вера христианина бессмысленна, так что вопрос поклонения как никогда важен и актуален. Что в практической христианской жизни означает поклоняться Богу как Творцу? Призыв поклониться Творцу основывается на книге Бытие. Если не учитывать значение творения, то невозможно полностью понять, из-за чего разгорелась великая борьба за поклонение. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Этот стих — основа всего Писания. «Вначале сотворил Бог». Еврейское слово «сотворить» в этом отрывке — это глагол «бара», который используется только и исключительно с существительным «Бог» или «Господь». Для того, чтобы получить хотя бы небольшое представление о том, насколько безгранична Божья сила, давайте рассмотрим всего лишь одно его творение — Солнце. За одну секунду Солнце производит больше энергии, чем все человечество произвело за всю свою историю, используя нефть, газ, уголь и огонь. Диаметр Солнца примерно 1 392 000 000 километров и может вместить в себя 1 300 000 планет размером с Землю. Но Солнце всего лишь одна из 100 или даже 400 миллиардов звезд в нашей галактике Млечный Путь. Одна звезда под названием Пистолет в 1 000 000 раз больше нашего Солнца и излучает света в 1 000 000 раз больше, чем оно. Разве мы можем осознать такие масштабы? Творение раскрывает удивительного, могущественного и безграничного Бога. Его созидательная сила не только сотворила небеса и землю, но и на протяжении веков действовала на благо его народа. Он — Бог, который положил начало этому миру, который всегда присутствует в этом мире и который никогда не оставит свой народ в этом мире. Каким образом миллиарды планет, звезд и галактик усиливают реальность Божьей любви? Ведь они показывают нам, что мы ничто по сравнению с огромными просторами Вселенной. Но Христос все равно умер за нас.
Вторник, 9 мая. Бог, который рядом. Тот, кто могущественной силой сотворил Солнце, Луну, звезды и нашу планету, наполнив ее живыми существами, заинтересован в каждом из нас. Бог, избавивший свой народ от египетского рабства, сопровождающий его в пустыне, посылающий с неба дождь из манны, разрушающий стены Иерихона и помогающий Израилю одержать победы над врагами, продолжает посылать нам свою могущественную силу, чтобы мы одержали победу над силами зла, ведущими борьбу за наши души. Прочитайте второе послание Коринфянам, 5 главу, 17 текст.
«Ибо кто во Христе, тот новое творение. Для него прежнее ушло, стало все новым».
Книгу Псалтырь, 138 главу, с 15 по 18 текст.
«Не были сокрыты от тебя кости мои, когда втайне я был созидаем, когда был искусно творим в недрах земли. Ты видел меня прежде, чем я родился. И в книге твоей записаны были все дни, отведенные мне, когда ни одного из них еще не было. Как непостижимы для меня замыслы твои, Боже, как велико их число, если бы их мог я сосчитать, но их более, чем песчинок у моря. Мне ясно одно — засыпаю ли я, просыпаюсь ли я с тобой».
Книгу «Деяния святых апостолов», 17 главу, 27 текст.
«И это с тем, чтобы они искали Бога, пусть даже ощупью шли к Нему и могли найти Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас».
Послание Колоссянам, 1 главу, 17 текст.
«Он прежде всего, и все лишь с Ним в единении существует».
Что эти стихи говорят о близости Бога к нам? В богословии есть два понятия — трансцендентность и имманентность Бога. Первое понятие передает идею о том, что Бог существует над всем творением. Второе понятие говорит о том, что Бог также присутствует в нашем мире и, как показывает библейская история, тесно связан с Ним. Хотя Господь обитает на высоте и во святилище, Он также с сокрушенными и смиренными духом. Как сказал сам Иисус, говоря о своих верных последователях, «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». В мире нет более сердечных и близких отношений, чем отношение Бога к нам. Трудно осознать тот факт, что Творец Вселенной, великий и всемогущий Бог, желает поддерживать отношения с каждым из нас. Он обещает преобразить нас в свое подобие. Бог, сотворивший и поддерживающий миллиарды галактик, это тот же самый Бог, благодаря которому мы живем и движемся и существуем, и который действует в нас, чтобы обновить наше сердце, очистить нас от греха и сделать нас новыми творениями во Христе. Зная это, мы всегда можем найти поддержку и утешение в размышлениях о величии и любви Бога. Как научиться черпать надежду и утешение в понимании близости Бога? Или эта близость пугает вас, потому что Бог знает ваши самые сокровенные тайны? Как Евангелие может даровать нам мир в этом контексте?
Среда, 10 мая. Евангелие, суд, творение. В вести первого ангела вечное Евангелие, суд и поклонение тесно связаны. Когда мы предстанем перед нашим Создателем на суде, только Евангелие даст нам настоящую надежду. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Послание о Боге как Творце занимает центральное место в истине для настоящего времени, особенно когда теория эволюции, даже облаченная в христианские одежды, угрожает разрушить само основание христианской веры. Однако среди напора эволюционной мысли Бог воздвиг движение, впоследствии ставшее церковью, само название которого свидетельствует против идеи эволюции. Движение, которое должно провозглашать основополагающую истину о Боге, как о нашем Творце и Искупителе. Прочитайте послание Ефесянам, 3 главу, 9 текст.
«Он избавил нас от власти тьмы и ввел в царство своего любимого Сына, в коем совершилось наше искупление, прощение грехов наших. Он совершенный образ Бога невидимого, первенец, Он превыше всего творения, ибо в Нем все сотворено, что не есть в небесах и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, правление или власти, все через Него и для Него сотворено во Вселенной, Он прежде всего, и все лишь с Ним в единении существует».
Послание Колоссянам, 1 главу с 13 по 17 тексты.
«Тебе, Господь, Бог наш, и слава, и честь, и власть по праву, ведь Ты сотворил все, и по Твоей воле существует все, созданное Тобой».
Книгу Откровения, 4 главу, 11 текст.
«И если преступлением одного человека через него одного стала царствовать смерть, то тем более будут царствовать в жизни через одного, через Иисуса Христа, получившие в преизбытке благодать и дар праведности». И выходит, как одно преступление всех привело к осуждению, так и праведное дело одно всем людям к оправданию, ведущему к жизни. Ибо если непослушание одного многих сделало грешниками, то и послушание одного многих сделает праведниками.
Что эти тексты говорят об Иисусе как Творце и Искупителе? Согласно теории эволюции, жизнь во Вселенной возникла случайно, без участия Творца. Следовательно, роль Иисуса как Творца теряет смысл, и Его роль как нашего Искупителя тоже. Иисус пришел искупить нас от греха, от смерти, страданий и насилия, в то время как, согласно учению эволюции, смерть, страдания и насилие — естественные процессы жизни. Эволюционисты высмеивают саму идею смерти Иисуса на кресте. Почему? Павел неразрывно связывает грехопадение Адама со смертью Иисуса. Таким образом, существует прямая связь между Адамом и Иисусом. Однако в любой эволюционной модели никакой безгрешный Адам не мог бы быть причиной появления смерти. Потому что смерть, миллионы лет смерти, являлась якобы той самой силой, которая изначально была необходима для создания Адама. Следовательно, теория эволюции сводит на нет смерть Иисуса Христа на кресте. Адвентисты седьмого дня выступают живыми свидетелями против этого заблуждения, призывая мир поклоняться Творцу.
Четверг, 11 мая. Творец на кресте. Наш Создатель является также и нашим Искупителем. Бог, который сказал «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», это тот же самый Бог, который на кресте воскликнул «Боже мой, для чего ты меня оставил?». Вот причина благоговеть перед Богом, воздавать Ему славу и поклоняться Ему. Как мы, падшие человеческие существа, можем откликаться на эту удивительную истину? Ответ содержится в вести первого ангела. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Прочитайте Евангелие от Иоанна, 19 главу, с 16 по 30 текст.
«Тогда, уступая им, отдал Пилат Иисуса на распятие. Воины увели Иисуса. Он сам нес из города крест свой до места, которое называлось Череп, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и вместе с ним двух других по обе стороны от него. Пилат велел сделать на доске надпись и прикрепить ее ко кресту. Было написано там «Иисус Назарянин, царь иудейский». Место, где распяли Иисуса, было неподалеку от города, и надпись была сделана на еврейском, на латинском и на греческом, так что ее смогли прочитать многие иудеи. Иудейские первосвященники сказали поэтому Пилату: «Нельзя писать, что он царь иудейский. Напиши, что он называл себя царем иудейским». «Что я написал, то написал», — ответил Пилат. Воины, распявшие Иисуса, их было четверо, взяли его одежду и поделили между собой. Сняли с него и хитон. Он был цельнотканный, без швов. Воины сказали друг другу: «Не будем рвать его, а бросим жребий, кому достанется». Так исполнились слова Писания: «Разделили одежды мои между собой и жребий бросили об одеянии моем». Это и сделали воины. А у креста, на котором распяли Иисуса, стояли мать его и сестра матери его. Стояла с ними Мария, жена Клеопы, и Мария Магдалина. Увидев мать свою и возле нее ученика, которого особенно он любил, сказал Иисус матери: «О, женщина, это твой сын». Потом добавил, обращаясь к ученику: «Вот мать твоя». Тогда-то взял ее тот ученик в дом к себе. После этого, зная, что все уже совершилось, Иисус, исполняя тем сказанное о нем в Писании, промолвил: «Пить». Там стоял полный кувшин с винным уксусом. Воины, обмакнув в него губку, насадили ее на ветку из сопа и поднесли к губам его. Отведав этого кислого питья, Иисус воскликнул: «Совершилось!» и, уронив голову на грудь, умер.
Читая этот отрывок, подумайте об Иисусе как о Творце, кем создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Как мы можем ответить на это удивительное выражение Божьей любви? Весть первого ангела о поклонении Творцу звучит после смерти Иисуса, после того, как всем небожителям и последователям Христа стало известно, что тот, кто сотворил небо и землю, море и источники вод, есть тот же, кто, будучи Богом, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Как воспринимали смерть Христа те, кто знал и видел Иисуса до его воплощения на земле? Неудивительно, что небесные существа также поклоняются ему. Что же касается нас, искупленных его кровью, что еще мы можем сделать, кроме как поклоняться нашему Создателю и нашему Искупителю? Почему в свете креста идея о том, что падшие люди могут что-то сделать для своего спасения, помимо того, что принять заслуги Христа, это заблуждение? Могут ли наши дела хоть что-то добавить к тому, что уже сделал для нас Творец и Искупитель?
Пятница, 12 мая. Для дальнейшего исследования. Лишь в одеянии, приготовленном для нас самим Христом, можем мы предстать перед Богом. В такое облачение, в одежду своей собственной праведности, Христос оденет каждую кающуюся верующую душу. «Советую тебе, — говорит Он, — купить у меня белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей». Это одеяние, сотканное на небесах, не имеет ни одной нити, сотворенной усилиями человека. Христос, принявший человеческую природу, выработал совершенный характер, и этим характером Он предлагает наделить и нас. Вся праведность наша, как запачканная одежда. Все, что мы можем сделать сами, всегда запятнано грехом. Но Сын Божий явился для того, чтобы взять грехи наши, и в Нем нет греха. Грех есть беззаконие. Поклонение Богу занимает центральное место в Писании. Оно всегда было яблоком раздора для человечества и Божьего народа. На протяжении всего Ветхого Завета пророки порицали народ Божий за поклонение другим богам или за поклонение Господу через обычаи языческого мира. Конфликт между поклонением Богу или поклонением другим богам относился к самой сути вселенской борьбы и сопровождался пренебрежением Божьего закона. Поклонение обращается к самому фундаментальному аспекту человеческого существования, поскольку оно связано с тем, что должны делать люди как живые существа, когда сталкиваются с присутствием Творца. Только живые могут поклоняться Господу, мертвые не могут прославлять Его и поклоняться Ему. Тот, кто сотворил нас, предлагает нам отдать Ему свою жизнь в акте поклонения, чтобы получить ее обратно от Него обогащенной, чтобы использовать ее на благо других. Поклонение связано с самой природой и целью нашего существования и с необходимостью иметь центр вне нас самих, который освобождает нас от эгоизма. Не поклоняться Богу означает потерять смысл существования. Это значит существовать в состоянии потери ориентиров и, следовательно, умирать, приближаясь к полному исчезновению, потому что мы оторваны от самого источника жизни. Вопросы для обсуждения. Первый. Поразмышляйте, почему мы, как сотворенные существа, нуждаемся в искуплении. Второй. Вспомните случай из вашей жизни, когда вы воочию увидели проявление Божьей любви лично к вам. А теперь подумайте о том, что это тот же Бог, который создал Вселенную. И Он же любит вас и заботится о вашей жизни. Почему осознание этого факта не только утешает, но и смиряет?